Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Первого сентября поговорим об образовании будущего. Каким оно будет через несколько лет? Каким реалиям должно отвечать? На какие запросы не реагировать? В общем, каким должно быть в идеальном мире, а каким получится на самом деле? Вот об этом сегодняшняя передача. И в гостях у меня профессор Оксфорда и РГГУ, филолог, историк Андрей Зорин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин.
Здравствуйте.
Добрый день. Экономист-философ Иван Болдырев, он с нами на телефонной связи из Берлина. Иван Алексеевич, тоже добрый день. Доцент Высшей школы экономики, еще я добавлю, да, вы и кандидат философских наук. Правильно, я ничего не перепутала?
Да, да, все правильно.
И Василий Арсланов, историк, вы учились в Гёттингенском университете и в МГУ имени Ломоносова.
Все правильно.
Замечательно. Добрый день. Я, позвольте, все-таки начну с информации некой. 1 сентября вступит в силу закон о защите детей от информации, который причиняет вред их здоровью. И почему я начинаю именно с этого? Потому что мне кажется, это очень символично, что в информационном обществе 1 сентября российские власти защищают детей от этой самой информации. Я ни в коем случае не против того, чтобы защищать детей от вредной информации. Я, может быть, против, я не знаю, как двойных стандартов, что ли, потому что кто-то составляет там уже список запрещенных слов, кто-то составляет список запрещенных мультфильмов, там как «Ну, погоди» и прочее. И при этом ребенок у соседа слышит, как тот ругается матом, условно говоря, да, официально этого не происходит, специально у нас совершенно другой посыл, но при этом жаргон и тематика некоторых телевизионных передач может быть намного вреднее, чем тот же самый матки. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что, может быть, стоит не запрещать детям вот в информационный век что-либо потреблять, а научить его анализировать эту информацию и, может быть, просто не поддаваться уже тому или иному влиянию, потому что запретить все невозможно будет в информационном веке. Андрей Зорин.
Ну, вы знаете, если я сейчас начну обсуждать последний цикл законов принятых, то я немедленно нарушу все законы, и будет нехорошо. У меня слов, таких, какими я мог бы их обсуждать, нету.
Вот, да, а то будет как раз тот самый список запрещенных слов.
Да, именно. Что говорит, мы уже получаем информацию. Сегодня вот только что передали, что в виде невероятного одолжения общественному мнению сцены курения из «Капитана Врунгеля» вырезаны не будут. Ура! И, кажется, даже, ну, погоди, еще пощадят и не будут цензурировать.
Но кто-то нашел позитивный момент. Может быть, Сталина с трубкой везде вырежут. И тогда дети не будут считать Сталина великим главнокомандующим.
Меры, вообще, так сказать, санитарная этика должна быть у людей, которые принимают законов, потому что меры идиотизма нет. История города Глупого написана 100 лет назад, но выводов из нее никто не сделал. Ну, вот я, пожалуй, этим и ограничусь.
Я же подводила к вопросу, а чему, собственно говоря, надо учить детей? Понимать ту информацию, которую им дают. Для чего вообще образование нужно? Для того, чтобы социализироваться? Для того, чтобы потом поступить в вуз и трудоустроиться, как многие считают? Для того, чтобы дать инструментарий человеку, чтобы он им мог работать? Вопрос к Василию Георгиевичу.
Да, ну, Кристина, вы фактически уже, ну, в общем-то, вы ответили сами. Я дополню чуть-чуть то, что вы сказали. Дело в том, что проблема, ну, то, что сказал вот Андрей, дело в том, что проблема не только в том, что, ну, вот, ну вообще-то дебильная, безумная затея держать и не пущать. Ну, просто я так, ну, не могу это не сказать даже немножко эмоционально. И дальше это, к сожалению, система, которая сейчас постепенно захватывает нашу страну. Вместо того, чтобы доверять людям их собственную жизнь, причем я говорю даже не о детях, а, например, губернаторов не выбираем, потому что вы неправильно выберете. Вот мы за вас все решим, но эта система ужасно тупиковая, но со взрослыми людьми, с такими, как я, ну, мы просто знаем цену этим политикам. Ну, и мы все знаем.
И научились читать между строк еще в советское время.
Не только читать, мы научились ходить между строк и устраивать свои какие-то оазисы, насколько это возможно, ну, пока не придавят, потому что, ну, выдавят, ну, значит, выдавят из этой страны. Но относительно детей это преступно, потому что если по отношению к нам, ну, такое некоторое, ну, дурость, а по отношению к детям это преступно. Мы фактически закладываем отсутствие отсутствующее, отсутствие будущего для нашей страны за счет того, что вот общая система, которая... Вот мы за вас решим, что вам надо, что вам не надо, а если это решать за кого-то, то люди превращаются в баранов. Если мы уже не бараны, мы уже ими не станем. Но маленькие дети, если они начинают жить по принципу такому, что вокруг за них все решат, то они становятся баранами. Им не надо понимать. Потому что зачем понимать, за нас думает фюрер.
Так может быть, это и выгодно?
Так естественно, только дальше вопрос. Дальше вопрос, вот то, что я хотел бы добавить, вопрос идеологии. Потому что если тому, кто это устраивает, выгодно, чтобы люди голосовали так, как надо, то будет все нормально. А если не надо, чтобы люди думали, и чтобы мир вокруг создавали... Понимаете, чем отличается буржуазное развитие от феодального? Тем, что каждый есть индивид и субъект. И он на своем месте иногда лучше понимает, чем начальство. И он получает синяки и шишки, обучается чему-то, но мир он осваивает. И каждый осваивает свой кусочек мира, получается много маленьких хороших огородиков, и мир становится прекрасен. Когда это начинается сверху, этим начинает управлять, то получается, опыт показывает всегда одно и то же. То есть всегда гибель. Одну последнюю фразу. Дело в том, что проблема вот в чем. Понимания мало. Если сейчас я учу детей анализировать, понимать и все такое прочее, но теперь, чтобы разобраться в этом мире, чтобы правильно что смотреть, а что не смотреть, не только нужно понимание, нужна идеология. Идеология.
Причем, идеология где? Внутри
идеология
школы
внутри.
Или в государстве?
Идеология внутри. Идеология внутри семьи. В человеке, но чтобы она была в человеке, нужно, чтобы она была в обществе, ну, в микрообществе, макрообществе. Если ты из хорошей семьи, то попав в бандитскую компашку, ты не станешь бандитом. Но дело в том, что хороших семей становится все меньше. На уровне государства нет идеологии. И теперь получается, что а ради чего? Например, вот ну, общая картинка такая. Я должен воспитать ребенка, который лезет в интернет, натыкается на какую-нибудь гадость, или идет на улицу, натыкается на какую-то гадость,
да,
его приглашают куда-то, он говорит, я не хочу, потому что мне это не нравится. Мне это лично не нравится, я не хочу этого. Не потому что меня накажут, не потому что это запрещено, а просто потому что я другой. Ну, не хочу я, например, ну, там, отрывать ноги у мух, не хочу там учить кошек, не хочу, ну, не нравится мне это. А теперь понимаете, что при такой системе обучения, образования и воспитания, которая нам предлагается, это так. Так, никто не видит. Вот они запретили, но дверка приоткрылась, пошли. И даже ребенок, который, в принципе, изначально вовсе не так плох, будет делать гадости, потому что это запрещено. Потому что запрет всегда вызывает желание его, ну, у любого творческого человека, а если преодолеть, нарушить. А если ты не такой, то, значит, вообще страны нету будущего. Потому что кто настоящий герой? Это Буратино. Ведь он преодолевает запреты. Нельзя, он туда сует нос. И он становится героем, а не тот, который делает так, как ему велела партия и правительство. Любая партия, любое правительство.
Так, давайте мы еще послушаем Ивана Алексеевича. Иван Алексеевич, вот с философской точки зрения, вы согласны с Василием Георгиевичем? Какую роль играет идеология во всем этом процессе?
Я хотел бы сказать, что, конечно, здесь очень много верного уже было сказано. Дело в том, что я совершенно ничего не знаю о школьном образовании и не могу более-менее компетентно об этом говорить, но плоды вот этой закрытости и патернализма, и культа начальства, они с советских времен до сих пор пожинаются в нашей системе высшего образования. И это тоже очень печально. И, к сожалению, как-то так получилось, что вроде бы страну открыли 20 лет назад, а реальных последствий сегодня этого мы не наблюдаем. Вот. Образование по-прежнему закрытое и топчется на месте.
А закрытое, что вы имеете в виду? Закрытое для людей, для того, что не каждый может туда попасть, или оно закрытое в том смысле, что новые веяния не принимает в себя, не впускает?
Я думаю, что оно закрыто для... Оно по-прежнему закрыто или закрывается для мира. Оно закрывается для конкуренции, даже внутренней конкуренции. Я уж не говорю о конкуренции на каком-то мировом рынке. Да? Много здесь можно разных примеров приводить, но вот вы, если мы как бы к этой теме обратимся, образование будущего, да, каким должно быть образование будущего? Оно должно быть открытым, свободным. Человек вот действительно не просто выбирает, не только выбирает свою судьбу и, так сказать, свой образ жизни, он выбирает свою образовательную траекторию. Он выбирает, в какую школу ему пойти, он выбирает, в какой вуз ему поступить, и он не должен руководствоваться исключительно узостью своей, как бы заданностью своей биографии, которая вот как бы жизненные обстоятельства ему диктуют. У него должно быть больше опций. И если мы посмотрим, как выглядит это в лучших университетах и высших школах мира, ну, это выглядит вот так. Люди очень много ездят между разными университетами. И это, кстати, в России это... почти невозможно по одной простой причине. У нас очень мало, я сейчас говорю только о высшей школе, у нас очень мало программ на английском языке. Увы, для меня это не очень приятно, но тем не менее английский становится такой латынью. Как в средневековом мире доступ в ученость был закрыт, если ты не знал латыни, так сегодня, не умея преподавать на английском языке, ты выключен из образовательного сообщества. Наши вузы только начинают сейчас это понимать. Очень медленно, очень инертно. Какие-нибудь норвежцы, голландцы поняли это уже много лет назад. Это прискорбно для национальных культур, но, увы, это такой факт глобализации. Это вот то, что я хотел бы очень коротко сказать, просто не хочу отнимать внимание у коллег.
Мы еще обязательно к вам вернемся в Берлин, Иван Алексеевич. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Отвечает ли сегодняшнее образование современным потребностям общества? Каким оно станет в ближайшем будущем в мире? И поспевает ли российское образование за этими изменениями? Об этом профессор Оксфорда и РГГУ, филолог и историк Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин, экономист и философ, доцент Высшей школы экономики Иван Болдырев, он с нами на телефонной связи из Берлина, и историк Василий Арсланов, выпускник Геттингенского университета и Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы еще не слушали Василия Арсланова. Вы сначала учились в МГУ и потом уже за рубежом, да? Что вы можете сказать про образование в МГУ? Потому что я могу сказать, когда я училась вот в этом же самом заведении, что главное было успеть вызубрить на ночь, потом это донести из свою голову как хрустальный сосуд, вылить это все на бедную голову преподавателя и об этом забыть, как о страшном сне. Построилось обучение.
Значит, первое, с чего, безусловно, нужно начать, что одним из очень сильных факторов мотивации при поступлении в Московский университет было то, что там есть военная кафедра. Причем это действительно факт можно подчеркнуть, так как из гуманитарных, как говорила моя мама, если ты поступаешь на гуманитарный факультет, то это практически 100% только МГУ может быть. Потому что в РГГУ, как известно, военной кафедры нету. Была эйфория что на первом курсе, но, к сожалению, сам процесс учебы построен так, что очень много схоластики, и постепенно эта эйфория не только у меня, но и у всех, это было кумулятивно, испарялась. И вот это, как эйфория может заражать друг друга, да, когда люди совместно начинают один, значит, у одного энтузиазма, у другого, и эйфория становится кумулятивной. Так и кумулятивный может эффект быть обратный, когда вот это разочарование мощное. Значит, от чего, я сразу скажу, от чего была эйфория? Эйфория была, и в этом смысле я нисколько, ни за секунду не жалею, что я проучился именно в Московском университете, от окурсников. Я вообще считаю, что мне очень повезло с моим курсом.
А на каком факультете, простите?
Это был исторический факультет, но на историческом факультете, значит, не
есть
всегда...
искусствоведческая кафедра.
Да, это было отделение истории. Но не суть, в данном случае я общался достаточно много с искусствоведами. Варьирует состав курсов. То есть год от года, в общем, контингент бывает разный, как сложится. И вообще я считаю, что мне посчастливилось. В данном смысле я не только комплимент делаю своим однокурсникам, но и действительно я сам рассматриваю это как счастье. То, что имел возможность действительно учиться не только с такими преподавателями, которые у меня были, но и с именно вот то, что называется, да, однокурсники.
А про преподавателя вы не сказали ничего, class, наоборот.
То, что называется по-английски classmates, да, то есть вот именно твои peers, твои ровесники, потому что... О преподавателях скажу немножко позднее, да. Ну, может быть, сейчас хочу сказать именно, когда вы говорили о мотивации, и это было, в общем, мотивацией. В данном случае я не разочаровался от того, что встретил действительно очень много интересных людей, которые мне очень много дали, и нам было действительно очень много обсудить. А далее, вот когда я говорил о схоластике, нужно подчеркнуть, что очень много было лекций, причем лекции, которые действительно очень напоминали по типу построения лекции школу.
И школу, это... лекции напоминали школу, да?
Да, вот сам метод донесения материала.
Стоит
вот,
и рассказывает.
Сказать, методика, да, именно. Стоит преподаватель, лектор, и перед огромным залом, где 95% ничего не слушает. Это было на первом курсе. На втором курсе уже 85% не ходили, да? Логично, хотя с палкой угрожали, но здесь именно тот самый случай, когда угроза действует с прямо обратного эффекта. И, в общем-то, мне кажется, что эта проблема в мои годы, до 2005 года, не была решена, потому что решение какого-то вот реальной альтернативы лекциям не было найдено, и это было, в общем, одним из очень важных факторов общего разочарования, да, потому что и лекции, и итоговый экзамен, они вообще-то не отвечали запросам студентов, их ожиданиям. очень многие студенты прекрасно владели материалом. Дело в том, что действительно очень много моих однокурсников знали части материала лучше преподавателей. И это неудивительно, потому что если человек увлечен историей, идет на исторический факультет, он, допустим, будет знать про итальянских еретиков XIV века больше, чем преподаватели. И, к сожалению, не все преподаватели готовы это принять и понять. Это я уже, ну, это на более широкую тему.
Касается лекции, можно я вот к Андрею Зорину сейчас вопрос дам, потому что вот в одном из ваших интервью как раз звучало то, что образование построено на лекциях, оно не совсем эффективно. Но я вот, кстати, помню, что именно те лекции, на которые я ходила и записывала тех замечательных преподавателей, которые меня преподавали, еще старые закалки, может быть, вот именно они и оставили хоть какой-то след в моей тогда студенческой пустой голове. То есть от них была хоть какая-то польза.
Вы знаете, значит, лекционный экзаменационный формат – это смерть образования. Это поточная советская система производства и так далее. Значит ли это, что не надо лекции читать? Надо обязательно, потому что только лекция, только формат лекционного курса дает образ дисциплины, концепцию. Но лекционный курс, ну, сколько их может человек выслушать? Один в семестр, два в семестр, но не три каждый день.
Так как должно строиться тогда, значит, вообще образование, обучение в вузах?
Мне кажется, что и это то, что, ну вот, меня попросили коллеги в Российской академии народного хозяйства и государственной службы помочь с организацией новой образовательной программы, основанной на каких-то современных принципах. И мы работаем в этой области уже пару лет, медленно, даже три года, медленно продвигаясь вперед в этом смысле. Вот, постепенно, потому что инерция очень большая, с которой надо иметь дело. Но суть, вот Иван говорил о свободе выбора вуза. Дело не только в свободе выбора вуза, но дело о свободе навигации внутри вуза, выбора предметов там, где ты учишься. Образовательная траектория, прежде всего, уже выбрав вуз, ты должен иметь, я не говорю, что абсолютно стопроцентную и безграничную, но значительную возможность свободного выбора своей образовательной траектории, того, чему тебе нужно учиться. Ты должен видеть образ собственного будущего и сам выбирать то, что тебе нужно и интересно, сам это монтировать, сам собирать. Вместо, как мне кажется, лекционной системы, центром должен быть разговор, обсуждение, чтение, самостоятельное письмо, обсуждение написанного, беседы с преподавателем под контролем, под направленные преподавателем, а не долбежка лекционная с одной стороны, когда один говорит, другие слушают, а потом в экзаменационную сессию в лучшем случае быстро что-то учат, в худшем списывают и в любом случае забывают это навсегда перед экзаменом. Одна из, значит, задач, которую после экзамена, я хотел сказать, вот, из задач того, что мы делаем, это отменить сессию вообще как институт, потому что это как кошмар какой-то, которого не нужно.
В России тогда никто учиться не
нет,
будет.
Нет, будут учиться, и, кроме того, контроль за тем, что делают студенты, должен быть еженедельный. Прочитал ли ты? Написал ли ты эссе? Ответил
ли ты?
Но
это, может быть, для наших российских студентов кошмарнее, чем раз в полгода.
Для тех, кто хочет учиться, для лентяев, которым надо выучиться быстро, один в полгода и забыть, а лучше списать, это, конечно, сессия удобная.
Но студент. Так у нас лентяев, наверное, 90%, нет, это из-за того, что в школе
Кристина,
так, нет?
Нет,
поспорьте со мной, Василий Георгиевич, давайте.
Замечательные студенты, замечательные.
Вот, люди, вот как Тараневская, выйдя из туалета, сказала: как много в человеке дерьма. Мысль моя такая, что, понимаете, вот каким боком ты человека повернешь, особенно маленького человека, понимаешь, что Зорина повернуть довольно трудно не тем боком. У него принципы уже, ну, вросли, он взрослый. Меня довольно трудно будет повернуть другим боком. Ну, знаете, вот сильно не пытали. А молодые, они же, на самом деле, ну, не очень устойчивы. Как мир вокруг будет их, ну, те уважаемые люди, как будут себя вести? Попал в банду, и он человек честно преданный банде. Попал под воротню, он честно преданный под воротню, попал в хорошие руки, и люди становятся другими. Поэтому говорить о студентах, мне их просто жалко, потому что когда я вижу школы, иногда есть некоторые места, где есть хорошие педагоги, их мало. Но когда дети попадают в хорошие руки, ну, просто за нашу страну вдруг становится, ну, возникает некоторая гордость. Но это такие редкие кусочки, потому что сейчас все угробили. У нас нету педагогов, у нас нету учебников, у нас нету идеологии, у нас, ну, все плохо. Но единственное, что сейчас вот позитивно, в Москве повысили зарплату учителям, но вряд ли этот фактор может что-то поднять.
А тем более мы говорим только про Москву, а
в среднем России... по стране дело дрянь. Ну, сейчас я был вот в Чебоксарах, мы там проводили стратегические игры, даже первую всероссийскую компетентностную олимпиаду. Из Салехарда ребята приехали, 6 человек. Я говорю, вы где таких отбирали? Он говорит, мы первых попавшихся взяли. Но у них к ним дороги нету, они как-то в другом мире живут, они еще сохранились, они еще допотопные. Знаете, вот они, детей просто хватать и учить надо. Замечательные дети. Так что вот я бы сказал так, вот у нас погубили высшее образование, причем погубили его довольно давно, и то, что сейчас говорит Андрей, на мой взгляд, даже недостаточно, чтобы его исправлять. Сейчас, на самом деле, ну, как вот учат, когда школу организовал 20 лет назад, то с кадрами так плохо. Это был 93-й, 94-й, 92-й где-то год. Что пятый курс преподает третьему. И я все это время думал, а что будет лет через 20? Вот оно и настало.
Третий будет преподавать третьему.
Нет, а теперь вот они вот растут, и так, знаете, вот теперь что получается? Выпускник вуза сейчас не знает ничего. Когда в 94-м, 95-м году я брал, ну, искал кадры, то одного из 30 пришедших я брал. А сейчас картинка, что невозможно взять из 100, из 200, из 300. Это вот просто катастрофа. Поэтому все очень системно. Учебники, хотя и стало много, но хороших не сильно прибавилось. Их еще выбрать надо. А кто выбирать будет, а учителя нету. Я не знаю, как насчет всех профессий, но знаю, что насчет профессии педагога, его готовить надо. Система очень простая. Берешь студента, он готовит урок. Ну, там, ты с ним обсуждаешь, он готовит урок, потом он его проводит. Снимается с трех камер HD, его урок, а потом неделю он готовил, неделю разбирается, потом неделю готовится к следующему уроку. И так через годика-два я получаю классного специалиста супер уровня, потому что его учат учить. Ну, понятно, что у него должна быть какая-то базовое представление о том предмете или о тех предметах, которые он учит. Но вот именно сделать учителя можно только в практике, в лаборатории. Ну, то есть лабораторные, ну, лабораторно-полевые условия. Теперь можно учить по-другому. Можно прочитать кусочек курса, а после этого мы все делаем лабораторную работу, долго делаем, с каждым она индивидуально тьюторски разбирается. Но этого не делают. Так вот теперь, а система лекционная, она, ну, действительно дебильная система, а с средневековых времен тянущаяся, здесь сессии безумные, потому что проверяют знания, которые никому не нужны, не даже экзаменатору.
Как можно учить по-другому, мы расскажем во второй части передачи, не переключайтесь. Я напоминаю, что говорим мы об образовании 1 сентября, и в гостях у меня профессор Оксфорда и РГГУ, филолог и историк Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин, экономист и философ, доцент высшей школы экономики Иван Болдырев, он с нами на телефонной связи из Берлина, и историк Василий Арсланов, выпускник Геттингенского университета и МГУ имени Ломоносова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Северной Осетии проходит траурное мероприятие памяти жертв теракта в школе Беслана. 1 сентября 2004 года террористы захватили в школе более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека, более половины из которых дети. В Москве полицейские ненадолго задержали одного из участников серии одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Она была приговорена на этой неделе в Смоленске к 8 годам заключения по обвинению в сбытии наркотиков. Правозащитники считают, что дело было сфабриковано. В Приморском районе Архангельской области сегодня разбился легкомоторный самолет Як-18Т. Погибли 4 человека. В городе Дагестанские огни четверо неизвестных в масках сегодня попытались похитить редактора газеты «Площадь свободы» Магомеда Ханмагомедова. В нескольких районах Красноярского края после непродолжительного затишья вновь вспыхнули лесные пожары. 12 человек, в том числе четверо полицейских, погибли сегодня в результате двойного нападения смертников в афганской провинции Вардак. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, в результате двух нападений в субботу были убиты 7 шиитов. В парламенте Киргизии сформирована новая правящая коалиция. В нее вошли 3 из 5 парламентских партий. Теперь она должна будет назначить нового премьер-министра и сформировать правительство.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Образование будущего – такова тема нашей сегодняшней передачи. В первой части мы рассказывали о том, как учить не стоит. И я надеюсь, что во второй части мы все-таки поговорим, как следует учить по-другому, и что это все-таки за образование будет будущего. Ну, каким оно станет через несколько лет, я напоминаю сегодняшних гостей. Это директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин. Это Василий Арсланов, выпускник Геттингенского университета и Московского государственного университета имени Ломоносова в Москве. Экономист-философ Иван Болдырев, он с нами на телефонной связи из Берлина, и профессор Оксфордского университета и РГГУ, филолог-историк Андрей Зорин. Дети, они же по-другому вообще воспринимают сейчас информацию. Информация стала в разы больше, и, может быть, именно ее надо научить ее отбирать, а не, например, получать массу знаний. Или второй момент все-таки, каким оно должно стать, таким вот клиповым, ну вот условно говоря, как вот сейчас мышление, или все-таки традиционное должно остаться?
Вы знаете, если есть одно слово, каким будет образование или каким должно быть образование, если его не удушить, то я бы, если вот мне скажут только один эпитет, да, я скажу, оно должно быть разнообразным. Вот. Поэтому, значит, для разных форм есть место. Я уверен, что при всей невероятной динамике изменений, которая есть в обществе, все ускоряющемся, школа никуда не денется. Школа останется, и дети будут продолжать ходить в школу.
Традиционная вы имеете в виду школа?
Да, да, она, школа существовала 1000 лет.
Вот вы не согласны, сейчас скажете.
Университет останется, и будет место, куда будут приезжать, никакой дистант и так далее, дистант-программы, летучие группы. Университет как институт, как форму не заметил, изменения, которые университет как институция выдержал 1000 лет, он выдержит и дальше. Другое дело, что, конечно, он должен меняться. Одна, например, из вещей, это касается высшего образования, с которой мир расстается, у нас это очень болезненно происходит, и при поступлении, это понятие работы по специальности. Никто не работает по специальности, и надо, наконец, понять, что это не какой-то чудовищная аномалия, и надо быстро перестроить систему высшего образования, готовить больше тех-то и меньше тех-то, и тогда мы все будет в порядке.
А же никто, да,
а никто не будет работать по специальности никогда. Это понятие кончено, оно закрыто. Успешных людей, если мы сегодня пересчитаем, никто из них по специальности не работает. Есть понятие подготовки, профподготовки. Это одно дело. Человека учат навыкам, которые им нужны. Это не надо делать ни 5 лет, ни 4 года. Для большинства профессий, ну, может быть, кроме медицины, еще 2-3, короткого срока достаточно. А есть образование, которое позволяет человеку получить основу, на которую он потом сможет учиться всю жизнь, переучиваться, работать в самых разных местах и работать даже на таких работах, о которых он предположить не может. Нынешний молодой человек, кончающий школу, живет в условиях нечеловеческого стресса. Ему говорят, выбери на всю жизнь.
Будущую профессию.
Да. Он не знает, и он не должен знать. Никто не знает. Он не знает, на какие профессии будет спрос через много лет. Рынок не знает, какие профессии будут. Он не знает. Ему надо научиться ориентироваться в жизни, получить базовые навыки для того, что социальные навыки понимания, навыки деятельности, навыки творчества, навыки работы с текстами, с источниками, с жизнью и так далее. И тогда он сможет подготовить себя по любой профессии, в том числе и сам, если это будет необходимо, или с чьей-то помощью на следующих этапах в короткий срок. А ему говорят, бедняги, нет, ты сейчас скажи, ты будешь инженером, доктором или кем, или брокером. И он несчастный сидит и говорит, брокеры смотрят телевизор, брокеры лучше получают, я пойду на брокеров.
Пусть меня научат.
Да, пусть меня научат на брокеров. Это ужас какой-то, значит, абсолютная психическая травма, которую мы навязываем каждый год практически всем детям. Они сидят в старших классах и говорят, ну куда же мне пойти учиться, о боже мой, кем же я хочу быть?
Василий, какой вы получили зарубежный опыт в немецком университете, когда вы учились? У вас была такая возможность, такой спектр? услуг? И вообще это было какое-то счастье после вот российского образования попасть туда? Или были какие-то недостатки?
Если можно, я начну с хорошего, и причем по конкретике. Вот я именно подумал, что всего лишь одну вещь приведу, потому что можно бесконечно говорить о разницах между западным, в данном случае немецким, что тоже принципиально важно именно. Западных тоже очень много типов в высшем образовании и российским. Но... А потом коротко скажу тоже про...
И о разнице тоже.
А именно о серьезном минусе немецкого образования, которое я изнутри вижу. Да? Угу. О плюсе. Значит, мне, безусловно, очень повезло с профессором, ну, то есть с преподавателем. То есть выстроились хорошие личные отношения. И мне опять-таки повезло, как и в случае с Московским университетом, с коллегами-ровесниками. Это был прекрасный коллектив в Гётингене. На Гётингене давно известен центр уже за счет того, что там прекрасная библиотека, а также вблизи от него любой, кто занимается 16-17 веками, знает такой город, как Вольфенбюттель. Это тоже вблизи от Гётингенского университета, где находится, ну, лучшее, назовем, наверное, в мире собрание книг и рукописей по интеллектуальной и религиозной истории раннего нового времени. И это именно то, чем я занимался, если занимался реформацией. Так вот, о хорошем. О конкретном и о том, что действительно не хватает в нашем постграджуэт, то есть аспирантском образовании. Потому что я там учился как уже после основного высшего, то есть я был там аспирантом.
Второй высшего.
Это был не второй высший, я защитил там докторскую диссертацию. Причем моим профессором там был теолог. Протестантский теолог, который одновременно читал проповеди в университетской церкви. Пожалуй, больше всего мне понравилась и запомнилась такая форма обучения, как коллоквиум. Может быть, это очень зависит именно от того места, где исторически сильные коллоквиумы, как философский факультет, философский и теологический факультет Гёттингенского университета. Возможно, не в каждом университете немецком. Так что я говорю конкретно о том месте, где я учился. Так вот, коллоквиумы, что это такое? Это группа людей, которые изучают некие проблемы узкие внутри уже определенной, уже узкой дисциплины или внутри какого-то узкого исторического периода, группы интересующихся, то это всегда меньше, чем семинар. Нужно понимать, что сам семинар меньше, чем лекционная.
Василий, простите, я вас перебью, но в МГУ тоже есть коллоквиумы.
Принципиальное отличие. Начнем с того, что коллоквиумы проходили часто дома у преподавателя, то есть создавалась прекрасная, я бы сказал, в общем, интимная в хорошем смысле обстановка. Второе, значит, даже если они проходят не дома преподавателя, но в данном случае, может быть, это была какая-то редкость, всегда после коллоквиумов бывает такая посиделка. Ну, то есть это может быть чай, это может быть пиво, в которой беседа плавно перетекает в обсуждение более каких-то общих или частных вопросов, так или иначе связанных с тем, что обсуждалось. Но главное, создается действительно в хорошем смысле неформальная атмосфера, которая абсолютно необходима для продуктивной научной работы.
Василий, извините, я вас перебью, но возвращаясь просто прямо к началу нашей передачи о законе о защите детей от информации, я боюсь, что не только пиво нам в ближайшем времени не светит попить с преподавателем, но и даже приглашение домой преподавателя на коллоквиум уже будет расцениваться как что-то страшное.
Как нам-то, директорам простых
школ-то
ведь не пригласили.
Иван Алексеевич, мы вас давно не слушали.
Ну вот я, собственно...
По поводу образования будущего, пожалуйста, да, вот как, каким вы его видите?
Я с Василием совершенно согласен, действительно, коллоквиумы есть везде, и у нас они называются там кафедральные научные семинары и так далее. Я хотел сказать по поводу вот России, потому что, мне кажется, это вот принципиально важно. Действительно, очень многие идут в ВУЗ, потому что, во-первых, есть возможность уйти от армии, получить отсрочку, а во-вторых, потому что у нас существует всем известная фетишизация высшего образования. Если ты не получил высшее образование, ты неудачник. Если ты проучился 4 года, если ты стал бакалавром, ты тоже неудачник. Ты должен стать магистром. Если ты если ты не защитил диссертацию, то ты тоже в каком-то смысле неудачник. Даже если интересна тебе наука, неинтересна, ты, в общем, потерпел какое-то поражение личное, что... Ну, совершенно не так, не должно так быть. И отсюда же огромное количество этих институтов, заборостроительных и университетов, которых... Это проблема. Это нужно радикально менять. Мне кажется...
А как радикально менять? Вы считаете, что высшее образование должно быть не для всех?
вы понимаете...
Тут нет левых, но если бы вот были активисты левого движения, то я думаю, что они бы вот очень с вами, да, нет, спорили нет, бы и не согласились
с вашей... Это ситуация точка зрения. Не только... Это же ситуация, откуда взялся этот спрос? А потому что в хороших домах не берут кухарку или посудомоечницу, если у нее нет диплома о высшем образовании. Почему-то людям кажется, что если у тебя есть диплом, то ты порядочный человек. Это неправда. И эта ситуация, должно меняться отношение общества к высшему образованию. Это что-то другое.
А что вот предлагается, вот вы бы предложили взамен, что если это не так, вот, да, и не надо делать высшее образование, да, предметом такого вот культа, о котором вы говорили, да. Что вы предлагаете взамен этим людям? Они тоже хотят учиться.
Это очень важно, потому что здесь это сочетание как бы инициативы снизу и образовательной государственной политики. Я поясню.
Да. Значит,
вы понимаете, например, ситуация, когда у нас есть некое профессиональное образование. Вот правильно, образование должно быть разнообразным. У нас есть некое профессиональное образование, бывшее ПТУ, которое сейчас называется колледж. Это страшное дело. Это раз совершенно жуткие, туда страшно заглянуть, в большинство этих так называемых колледжей.
Совсем не во все, есть очень хорошие.
Есть хорошие. Реплика Андрея Зорина, да.
Я просто к чему это говорю, да? Человек должен понимать, что перед ним есть реальная возможность не учиться 5 лет, а проучиться 2 года какому-то нормальному ремеслу,
и получить
если
профессию,
оно там
да?
не востребовано, поучиться чему-то другому или доучиться.
Да, мысль понятна.
Вы не представляете, как расслабленно живут немецкие студенты. И их сейчас этого лишают из-за Болонской системы. Но это человек заканчивает школу где-то к 20 годам, может быть, к 19, и думает, куда бы мне пойти поучиться. Идет в один университет, там он учится семестр, два, может где-то работать, может идти на альтернативную службу, потом может поучиться еще, потом ему чего-то не достает, и он учится еще, и у него есть возможность не за государственный счет, а, скажем, получить где-нибудь стипендию, доказать какому-нибудь частному или государственному денегодателю, что он достоин продолжать образование, что у него есть мотивация, что у него есть потенциал, что он готов вкладываться в это и получить какой-то результат, в конце концов взять кредит. И расплатиться потом.
И таким оно будет в будущем. Вот какое будет немецкое образование, как вы считаете? Таким же оно будет и дальше в эту же сторону развиваться или нет?
Трудно сказать. Оно сейчас меняется. Несмотря на весь свой консерватизм, оно меняется. Но меняется, тем не менее, возможность. Вот самое главное. Перед человеком, который учится, действительно много разных возможностей. И эти возможности дальше на рынке труда он может использовать. И это вот что-то может не сработать. Он может пойти поменять свою стратегию. Да? Нет такого вот такой предопределенности абсолютной. Тем более в большинстве специальностей, действительно. Я стал там, инженером, и все, я больше никуда не двигаюсь. Не работает. Все. Это перестало работать, конечно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Отвечает ли сегодняшнее образование современным потребностям общества? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня профессор Оксфорда и РГГУ, филолог и историк Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин, экономист и философ, доцент Высшей школы экономики Иван Болдырев, он с нами на телефонной связи из Берлина, и историк Василий Арсланов, выпускник Геттингенского университета и МГУ имени Ломоносова. Василий Георгиевич, а насчет традиционных школ в Москве, поспорьте, пожалуйста, с Андреем Зориным, вы сказали, что вы не согласны, что они останутся.
Можно я сбоку поспорю?
Значит, во-первых, вы и так сбоку да. спорите,
да.
сидите
я
сбоку.
Я не впрямую,
жалко,
не
нас
в лоб.
Не видно.
Я однозначно соглашусь, что базовой категорией, которую надо обсуждать относительно будущего образования, это есть разнообразие, вариативность, но я бы добавил еще вторую, такую же важную. Дело в том, что разнообразие и вариативность нужны только тогда, когда есть субъект обучения, субъект образования, есть тот, кто заказчик. А сегодня главная проблема нашего образования заключается в том, что исторически мы не отрефлексировали историческую традицию. То есть мы не остановились и сказали, все, кончаем ту дурацкую традицию, в которой мы жили, надо начинать новую. Мы как-то все вяло, как-то нас несет.
Нас очень любят хвалить советское образование,
да,
кстати.
Ну, я не буду про советское, поскольку там много очень было вранья, много очень вранья, отвратительно много вранья. Но местами сейчас стало хуже. Поэтому, знаете, вот когда еще хуже, чем было, я думал, что мы на дне, но тут снизу постучали. Я как-то сказал это Венедиктов, мне очень понравилось. Так вот, мысль моя в чем? Что много лет у нас не было никакой вариативности. Когда первый раз пришел голосовать, мне было 18 лет, я не очень интересовался политикой, мне сказали, выбирай из одного. У меня был один курс, один путь. Я должен был идти в школу, в начальную, среднюю, старшую, а дальше в вуз. Или ПТО была единственная развязочка, вот один только перекресток. Никаких, еще можно было добавить музыкальное, если было очень интеллигентное и спортивное. Но теперь вот реально никаких больше альтернатив не было. Мы все ходили в ногу, мы все сидели затылок друг к другу, смотрели на фюрера, который был у доски. У нас все были одинаковые. Теперь мир меняется, мир становится вариативный. И дальше. А кто есть заказчик образования? Государство? Или человек. Вот когда мы говорим «единый государственный экзамен», государство как бы берет на себя функцию проверки, все это. А почему опять государство? А почему не родители ребенка, пока он маленький? Почему не он сам?
Почему не работодатели,
да,
кстати?
Я именно хотел... Они работодатели, потому что я, например, встречался с замечательными мужиками из... Ну, это была хорошая такая конференция, называлась «Россия-2050», и там были люди из бюро Сухого. Замечательные мужики. Просто смотришь и говоришь, вот у нас в стране не только не все потеряно, даже кое-что найдено. И теперь они вопили относительно того, что то, что подает им вуз, им абсолютно не нужно, потому что тут дальше еще есть одна вещь. Концепция нашей школы написана следующее. Подготовка – это одно, а образование – это другое. И надо, это разное, это надо разделять. Нельзя представить себе необразованного педагога. Зачем мне такого к детям подпускать? У него должно быть образование, то есть у него должна быть культура, нормальная идеология, нравственность, порядочность, творческие способности, много чего другого. Да, смотрите, мне нужен человек образованный, то есть эрудированный, образованный, талантливый, творческий, интересующийся многим, хороший человек. Высшее образование, ведь на самом деле, почему так любили? А потому что по старой советской статистике людей в тюрьме с высшим образованием было во много раз меньше, чем без него. Потому что высшим образованием, не потому что они умели не садиться, а просто потому что у них были другие потребности, нежели чем украсть. Но я не про то. Вот теперь нужен образованный человек. Но образованный человек – это не профессия. Вот поверх этой образованности мне еще нужен специалист. И вот теперь, если ты образованный, имеешь образование, то потом получи еще подготовку. Стань либо инженером, либо врачом. Но только мне нужен образованный врач, а не только подготовленный. Мне нужен образованный педагог, учитель, а не только подготовленный.
Как же вы школу образовали?
Да, трудно.
Знаете, с кадрами, серьезным подходом.
Очень, знаете, невероятно трудно. С кадрами просто... с кадрами хорошо, без кадров плохо.
Школа будущего, да, она какая?
Да, я длинно говорю, но не помню. Получается быстро это сказать. И вот первое – это разнообразие и вариативность. А второе – человек, который понимает, что вот эта вариативность, это образование – это есть его возможности, его ресурсы. Что он может это взять, а может это, может это. И если нет человека, который говорит «я есть», тот, кто должен себе выбрать образование, причем, понятно, что маленький ребенок это не может, это выбирают родители, но выращивать ребенка так, чтобы он понимал, что у него должен быть свой индивидуальный план, проект собственного развития, с самого раннего детства. Я уже 3 года пытаюсь это сделать. Технически. У меня пока это плохо получается, потому что очень все сопротивляется в этом мире. У нас каждый ребенок должен иметь план индивидуального развития. И в соответствии с этим планом, в идеале набирать себе часы, выбирать себе курсы, а говорить, вот я это буду знать настолько-то, на 6 баллов, а это на 10, потому что вот я это выбираю. Теперь понятно, что здесь очень много-много разговоров на тему ранней профессионализации. Ее делать нельзя, база должна быть, но говорить о том, какая база, в каком регионе. Много можно говорить, потому что нельзя всех под одну гребенку. И, например, если ребенок говорит, его семья говорит, я хочу и дальше быть лесником, я люблю природу, ребята, отвалите от меня со всеми вашими, то почему, у нас же нет рабства вроде бы в стране, почему он должен ходить в школу, ту, которая дает ему то, что ему не надо? Если у него был бы выбор, он выбрал бы биологию, экологию, там, может быть, химию, а дальше, может быть, оно и пошло. Может быть, он выбрал это малое, а потом, может быть, он и читать бы Льва Толстого бы захотел. А сейчас ему дают то, что он не хочет, и он выплескивает вместе с водой младенца. То есть вот это насилие, по которому насилие, нам не дают информацию, потому что нельзя. Губернаторов нельзя. Это нельзя, а это надо. Теперь человек, он субъект или он не субъект. Вот теперь, если человек становится субъектом, то он очень опасен. Потому что он может сам решать, сам выбирать. Он может не то выбрать, что хочет его начальство, в том числе даже педагог. Ну, понимаете, вот и у нас в школе, но при этом, знаете, как трудно, а сделать так, чтобы они даже вот в нашей школе, где мы это провоцируем, спорили. Мир вокруг, ну вот мир вокруг устроен так, собственное мнение... 20 лет назад у меня количество спорящих детей было, ну, на порядок больше.
А сейчас... 20 лет назад было больше? Да, которые вышли только из советской системы.
Да, потому что все почувствовали воздух свободы. Потому что, знаете, свобода. А сейчас ну, на сегодняшний момент по количеству рамок, которые на нас положили, наложили, ну, на мой взгляд, сейчас хуже, чем брежневская поздняя эпоха, потому что там было понятно, что они были дебильные, маразматические рамки, которые ну, никто за рамки не считал, а сейчас как-то так-то вообще серьезно довольно, знаете, вот как-то даже страшно ну, что-нибудь лишнее сказать, например, потому что, знаете, ну и понятно, что это не уголовное преследование, но, знаете, так, ну полмиллиона, так, ну не у каждого же есть там. Ну, выйти на улицу, например, а за это же платить придется. То есть, в этом смысле экономические рычаги ничуть не хуже, чем уголовные. Так что в этом смысле сейчас рамки накладываются так, что человек старается делать не субъектом, а объектом. Настоящее образование, ну, оно в том, что есть разнообразие, есть вариативность, есть индивид, который выбирает сам свой путь, иногда ошибается, кстати, они все ошибаются. Мы все никогда не, ну, по специальности, ну, мы не попадаем, как правило, но если мы получили хорошее образование, то потом поверх хорошего образования можно сделать надстройки. Если у тебя есть мышление, понимание, рефлексия, опыт творческой деятельности, как говорил мой научный руководитель, замечательный настоящий академик, занимался проблемным обучением, Исаак Яковлевич Лернер, у него такая была идея, опыт творческой деятельности. Если у тебя это есть, то дальше ты не пропадешь. И тогда смена режима, смена специальности не страшна, потому что ты быстро научишься всему. А учить надо не знанием, учить надо... Ну, сейчас это красивое слово «компетенция». Раньше мы 20 лет это называли внепредметными умениями. То есть умение понимать, коммуницировать, анализировать.
Профессор Зорин, вы же ни слова не сказали про свой опыт в Оксфорде. Это будущее, вот вы считаете?
Вы знаете, ну, Оксфорд – потрясающий университет. Ему 8-800 лет, и он свои, значит, больше немножко.
Это прошлое, настоящее будущее.
Да, он свои традиции сохраняет, изменяясь постоянно и так далее. Когда там работаешь ежедневно, ясно, что не может все нравиться, возникают претензии и какие-то недовольства и так далее. Но, в принципе, ну, оксфордский опыт уникален. Он устроен по-другому, чем большинство лучших университетов мира, как и Кембридж, вот Оксбридж. Это такое особое образование, о нем за несколько минут не скажешь. И его тиражировать очень трудно.
Так, а все-таки вот об образовании будущего, если мы будем говорить о вузах, да, это что за образование? Люди, как я поняла, они не получают профессию, они получают тот самый фундамент, на котором будут...
люди получают специализацию, потому что очень важно умение специализироваться. Это одна из важнейших компетенций.
А что это означает?
Поэтому нельзя просто чему-то учиться. Ты должен получить специализацию, чтобы не обязательно, чтобы по ней работать, но чтобы понять, как это делается, чтобы потом, если тебе другая понадобится, чтобы ты мог бы получить и другую тоже. Вот. Но на базе общих знаний. В Оксфорде система не та, о которой я говорил, это не система свободного образования. В Оксфорде система факультетская. Но вместе с тем...
А какая лучше? Или это нельзя сравнивать?
Мне кажется, лучше...
Какая отвечает современным реалиям?
Должны быть обе. Должны быть обе, но грандиозный успех всемирной американской системы и то, что Америка лидирует в экспорте на мировом рынке образования, обойдя и Германию и так далее, намного...
Какая это система?
Это система свободного образования, так называемый liberal arts system. Вот. Она, на мой взгляд, система оксфордская очень хороша в Оксфорде. На основе 800-летней традиции, на основе индивидуальных занятий с каждым студентом, тьюториалс, еженедельных, составляющих суть. Каждый студент каждую неделю пишет эссе, и, кроме того, очень многие студенты получают одновременно две специализации, это его выбор. Он может одну получить, может две. Если он хочет две, он пишет два эссе в неделю и обсуждает их по часу в неделю с личным тьютором. И это такая закалка железная на всю жизнь, что он способен работать где угодно, по этой специальности, по другой, по любой. Он становится человеком идеально
приспособленным. А тот, кто в американской системе жил, он тоже может жить?
В американской может. Американская система более стандартизованная и типовая, поэтому ее легче воспроизводить в других странах.
Но она тоже отвечает современным
реалиям. Да, мне кажется, что она отвечает. И это очень интересно, что это была система колледжей, которые первоначально были приспособлены для джентльменов, для подготовки людей. Потом она стала национальной системой преподавания в Америке, а сейчас она вылилась из Америки. Сейчас появляется эта система в Голландии, в Германии, в Англии, в Израиле. И вот мы это тоже делаем в России, в Петербурге и в Москве. Мы пытаемся создать по этой, так сказать, фундаментальной модели, просто потому что Оксфорд не повторишь. Для этого нужно 800 лет.
А в России получается вот воссоздать эту американскую систему? И надо ли?
Догонять не надо. У нас получится что-то свое. Но принципы общие должны быть, на мой взгляд, именно свободного, выбранного образования и так далее, взять лучшее. Но мы вот в академии, мы работаем над этим. Это система образования, при которой человек сам формирует свою образовательную траекторию. Вот в этом суть дела. А как это технологически сделать, как это выстроить, это уже более сложный вопрос, это можно выстраивать по-разному.
Спасибо. Образование будущего. Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были профессор Оксфорда и РГГУ, филолог, историк Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин. С нами на телефонной связи из Берлина был экономист, философ, доцент Высшей школы экономики Иван Болдырев и Василий Арсланов, выпускник Геттингенского университета и МГУ. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.